В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Баджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Итоги 2020-го. Североатлантическое будущее и неоднозначное настоящее внешней политики Тбилиси. От летучей мыши в Ухане до пандемии, как она начиналась и когда она закончится. Плохие новости первой недели Нового года в Абхазии. Пожары в районах самопровозглашенной республики и рост смертности от коронавируса. Об основных событиях ушедшего года и уходящей недели нынешнего слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Власти Грузии осудили последние события в Вашингтоне, когда толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия. Правда, с обитателями этого самого Капитолия в 2020 году у Тбилиси все было не очень радужно. Грузинское правительство стало объектом жесткой критики со стороны целого ряда американских конгрессменов. Недовольство слышалось и из Брюсселя, но в Тбилиси утверждают, что это мелкие недоразумения и заявляют о незыблемости евроатлантического курса страны. Недовольство европейскими и американскими партнерами было зафиксировано и в оппозиционном лагере. Владимир Унанянц о главных тенденциях отношений Грузии и Запада в 2020 году.
Внешняя политика Грузии в 2021 году будет строиться на углублении отношений с партнерами, среди которых особое место занимают Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил сохранивший свой пост в обновленном правительстве глава МИД Давид Дзалкалиани. По мнению дипломата, внешнеполитическое ведомство под его руководством сумело добиться на этом направлении определенного прогресса. Среди дипломатических побед министр отметил визит американского госсекретаря Майка Помпео, который долго готовился и стал кульминацией интенсивного и плодотворного сотрудничества Грузии с нынешней администрацией США.
Этот год был особенно важным с точки зрения сотрудничества с США. Госсекретарь США Майк Помпео посетил Грузию. Визит, учитывая его время и содержание, был демонстрацией значительной поддержки США Грузии.
При этом первый дипломат страны отметил важность интенсивной работы с новой американской администрацией для дальнейшего усиления участия США в обороне безопасности Грузии, а также в процессе экономического развития. Что касается европейского направления, то Дзалкалиани подчеркнул динамичное сотрудничество со странами Европы, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. Особое внимание министр отметил на то, что впервые в истории Грузии кандидат, выдвинутый страной, был избран членом Международного уголовного суда. Тбилиси с 2020 года также представлен в Комитете по правам ребенка ООН и в постоянном секретариате Организации Черноморского экономического сотрудничества в статусе экономического советника. Впрочем, в оппозиции оптимистичный настрой министра иностранных дел не разделяют. По мнению лидера партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, как минимум некорректно говорить о беспрецедентных отношениях США.
Когда правительство говорит о том, что отношения с Соединенными Штатами никогда не были на таком уровне, как сейчас, Америка прямо дает понять, что предоставление помощи Грузии будет зависеть от результатов исследования, не свернуло ли правительство Грузии с демократического пути. Это уже говорит о том, что отношения не только не находятся на самом высоком уровне, но скорее движутся по инерции.
Речь идет о более чем 130 миллионах долларов в качестве помощи на укрепление обороноспособности страны. Уходящий американский президент Дональд Трамп под занавес 2020 года все же подписал закон об американском бюджете на 2021 год, где фигурирует и Грузия. В Тбилиси вздохнули с облегчением. Страна может рассчитывать на выполнение планов, озвученных министром обороны Ираклием Гарибашвили.
Для усиления обороноспособности страны мы намерены сосредоточиться на развитии местной военной промышленности. В частности, речь идет о модернизации бронетехники производственного центра «Дельта». Впервые в истории грузинской армии подразделения сил обороны получат военную технику, произведенную в Грузии. Все шаги по развитию армии основаны на ее институциональном, долгосрочном и устойчивом развитии. На ближайшие 10 лет разработана стратегия национальной обороны, основанная на принципе тотальной обороны.
Немалая часть запланированных реформ будет оплачена именно из американской помощи. Выделение такой суммы для Грузии в Тбилиси считают оправданным. Один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский уверен, что регион Южного Кавказа для США представляет ключевой интерес.
Для США чрезвычайное значение имеет перекресток между Европой и Азией, транзитный коридор для товаров и энергоресурсов, которым является Грузия.
Впрочем, подписанный бюджет – это лишь часть условий для получения обозначенных сумм. Законом предусмотрено, что не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу нового бюджета, госсекретарь США должен представить комитетам по ассигнованиям отчет о верховенстве закона и государственных институтов в Грузии. Учитывая, что администрация Дональда Трампа дорабатывает последние недели, заниматься этим вопросом будет уже преемник Майка Помпео Энтони Блинкен. В оппозиционной европейской Грузии в связи с этим делают пессимистичные прогнозы. Один из лидеров партии Давид Бакрадзе считает, что попытки правительства игнорировать предельно четкие сигналы из Вашингтона могут привести к очень печальным последствиям.
Налицо очень тяжелый результат, который мы получили от Конгресса. И попытка нивелирования этого результата и позиции со стороны правительства Грузии – это проявление высочайшего уровня безответственности. Наш главный партнер уже не предоставляет нам никаких сумм без перепроверок. И если так продлится и дальше, то очень скоро грузинская мечта доиграется. Это закончится переходом на более тяжелый уровень отношений, подразумевающий конкретные ограничения и санкции.
Речь идет об эпистолярной войне, объявленной некоторыми конгрессменами лидеру грузинской мечты Бедзини Иванишвили. Отец-основатель грузинской мечты минувшим летом оказался в центре внимания американских законодателей. Достоянием общественности стало письмо от 27 июля на имя госсекретаря США Майка Помпео за подписью 6 конгрессменов, где самый богатый и влиятельный житель Грузии назван российским олигархом. Марк Уэйн Малленд, Джоди Арингтон, Билл Флорес, Уилл Харди, Брайан Бабин и Рэнди Вебер в своем послании подчеркивают существенное ухудшение демократического управления страной.
Как вы знаете, с момента обретения независимости в 1991 году Грузия добилась больших успехов по трансформации экономических и геополитических отношений. Для того, чтобы обеспечить доступ международных торговых партнеров к рынку, укрепить оборонные отношения, а также обеспечить свободные и справедливые выборы. Несмотря на это, после того, как в 2012 году к власти пришел российский олигарх и его партия «Грузинская мечта», страна отстала от прогресса.
Говорится в заявлении конгрессменов. При этом авторы письма призывают Майка Помпео уделить особое внимание попыткам Иванишвили вытеснить из страны американский бизнес.
Действующее правительство грузинской мечты, которым манипулирует российский олигарх Бедзини Иванишвили, делает все для того, чтобы вытеснить из страны американский бизнес, который десятилетия вносит большой вклад в американскую и грузинскую экономику. Это делается для продвижения в Грузию частного бизнеса из России, Китая и Ирана.
В правящей партии выпад против председателя тогда посчитали несерьезным. Вице-спикер парламента 9-го созыва Каха Кучава даже заявил, что письмо, под которым стоит подпись конгрессмена Марка Уэйна Малина, не стоит того, чтобы его даже читать.
Мы говорим о конгрессмене, который даже не скрывает, да и не может это скрывать, что является лоббистом компании «Фронтера», и он таким образом отрабатывает свои деньги. Поэтому подобные письма теряют ценность.
А премьер-министру Георгию Гахаре, проводившему активную предвыборную кампанию, по его собственному признанию, вовсе было неинтересно, что это за конгрессмены и что именно они пишут в своих письмах.
Для меня сейчас мои граждане гораздо важнее конгрессменов, откуда бы эти конгрессмены не были.
Но эти конгрессмены из Конгресса США, и для страны, которая называет себя стратегическим партнером Вашингтона, такое пренебрежительное отношение рано или поздно аукнется неприятными последствиями, считает один из основателей Центра стратегического анализа Грузии Георгий Рухадзе.
Это уже вышло за дипломатические рамки. Это прямой наезд на Бедзини Иванишвили и грузинскую мечту. И прямой посыл со стороны американских законодателей, что они не потерпят усиления в Грузии российских, китайских или иранских инвесторов за счет американских интересов. Так что ничего исключать нельзя. Вполне возможно, это приведет к санкциям. Возможно, Грузия потеряет поддержку США.
С тем, что Тбилиси в конечном итоге придется заплатить за свое нежелание прислушиваться к стратегическим партнерам серьезную политическую цену, согласен один из основателей Центра стратегического анализа Нодар Хершеладзе. По его словам, лишив Грузию 15% от предусмотренного в 2020 году для нашей страны пакета прямой помощи, США послали четкий сигнал.
Из обычного олигарха Безина Иванишвили превратился в российского. Это произошло буквально за несколько дней, и это стало уже частью внешней политики США, что очень сильно ударит по грузинской мечте, что меня лично волнует не так сильно. Но это также ударит по нашей стране. Мы уже потеряли 20 миллионов, и я уверен, этим не закончится. Это может привести к куда более жесткой риторике и санкциям.
Да, санкции в ЗМИО было приоусили.
Закончилось это визитом в страну госсекретаря США. В грузинской мечте назвали приезд Майка Помпео дипломатической победой, в оппозиции – последним предупреждением. Так или иначе, уходящий госсекретарь дал понять, Грузия остается для США ключевым союзником в регионе.
Мы прекрасные друзья уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над вопросами, связанными с болью и тяготами оккупации вашей страны. Мы в будущем будем делать все, чтобы поддержать процесс демократизации в вашей стране, укрепить институты, что важно для свободных и справедливых выборов, и всего, что является результатом здоровой дискуссии вокруг демократии.
Но администрация Дональда Трампа уходит, а конгрессмены, с которыми у правительства Грузии не задалось в 2020-м, остаются. По мнению вице-президента НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутеля, политическим силам в Грузии не стоит рассчитывать на то, что США, занятые собственными проблемами, забудут обратить внимание на процессы, развивающиеся в Грузии.
Демократическая система успешно справляется и справится с этим. Что касается того, что некоторые надеются, что США упустит из виду то, что происходило у нас в стране, это тоже в корне неверно. Хорошо действующая демократическая система тем и хороша, что все процессы в ней действуют в параллельном режиме. И то, что касается мониторинга процессов, в данном случае в Грузии, осуществляется так же бесперебойно, как и раньше. Несмотря на то, что у США сегодня хватает своих проблем, это происходит в постоянном режиме.
Тем не менее, выход из политического тупика в Грузии в американском госдепартаменте видят в том, что оппозиции нужно идти в парламент, уважая выбор своего избирателя, и там уже работать над поправками к избирательной и судебной системам. И тут уже недовольство Соединенными Штатами высказали и в оппозиции. Посол США в Грузии Келли Дегнан, выступившая вместе с главой дипломатической миссии ЕС фасилитатором на переговорах между властями и оппозицией, стала объектом жесткой критики со стороны гендиректора оппозиционного телеканала Мтауари Архи Ники Гварамия. Глава аффилированного с Единым национальным движением канала усомнился в непредвзятости одного из двух посредников переговорного процесса между властью и оппозицией. Досталось и Евросоюзу. К слову, ЕС в 2020 году тоже не остался в стороне от политических процессов Грузии. Глава делегации Европейского парламента в парламентской ассамблее Евронест Андрис Кубилюс еще в мае предупредил, Грузия может потерять значительную часть денежной помощи от ЕС, направленной на борьбу с пандемией коронавируса, если правительство грузинской мечты не выполнит взятые на себя обязательства по реформированию судебной и избирательной систем. В итоге Тбилиси деньги все же получил, но недовольство евродепутатов осталось. Впрочем, это не мешает грузинскому правительству заявлять о своих успехах на европейском направлении. Страна в начале 2020 года председательствовала в Комитете министров Совета Европы. Правда, из-за пандемии коронавируса председательство оказалось не слишком продуктивным. Но, тем не менее, как заявили в правительстве, все же удалось добиться определенного прогресса. По словам замглавы МИД Грузии Лаши Дарсалия, в рамках программы председательства Грузия провела соответствующие мероприятия по всем приоритетным направлениям.
Одним из важных приоритетов для нас были права человека и защита окружающей среды. В связи с этими вопросами была разработана декларация. И очень важно, что эта декларация будет представлена не одной страной, а тремя государствами-председателями – Грузией, Грецией и Германией, которая примет эстафету от Афин в ноябре этого года.
Прогресс наблюдался и по линии НАТО. Североатлантический альянс по итогам двухдневного министериала, впервые в истории состоявшегося в режиме онлайн-конференции, решил расширить существенный пакет мер для Грузии, пообещал усилить свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в регионе. Тбилиси и Киев услышали от всех натовских коллег единогласную поддержку перед лицом наступательной политики Москвы. сообщил по завершении двухдневных онлайн-совещаний генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивать военную мощь в Крыму. И все активнее размещает силы в Черноморском регионе. НАТО в ответ усиливает свое присутствие на суше, на море и в воздухе.
Укрепление сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной, отметил Йенс Столтенберг, рассматривается и в долгосрочном плане НАТО-2030, который также обсуждался на министериале. Обновленный пакет существенных мер является инструментом практической поддержки Грузии, считает министр иностранных дел страны Давид Зелкалиани. Он также добавил, что число входящих в пакет программ увеличится с 14 до 17. Они включают в себя строительство оборонных институтов, логистику, обмен разведданными и безопасность связи, авиацию, противовоздушную оборону, спецназ, морскую безопасность, военную полицию, киберзащиту, стратегические коммуникации, кризисное управление и так далее. Давид Зелкалиани не уточнил, о каких сферах сотрудничества пойдет речь в новых программах, но обратил внимание на следующее.
Этот существенный пакет больше усиливает нашу обороноспособность, приближает нас к членству в НАТО и значительно увеличивает нашу совместимость со стандартами НАТО. Думаю, это шаг вперед для Грузии с точки зрения усиления практических инструментов. И на вчерашней встрече почти все министры иностранных дел единогласно признали тот значительный прогресс, который есть у страны на пути интеграции с НАТО.
Впрочем, в Альянсе явно предпочитают дождаться смены администрации Белого дома, чтобы услышать мнение избранного президента Джо Байдена и его команды. Но сигналы, что Брюссель готов перейти на новый уровень отношений с Тбилиси, прослеживаются довольно четко. Не так давно о необходимости скорейшей интеграции заявляли бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.
Мы включили Западную Германию в НАТО, и примерно 35 лет спустя закончилась холодная война, после чего, конечно, восточная часть Германии также присоединилась к НАТО как часть объединенного государства. Так что, думаю, прецедент есть.
При этом Ходжес не считает, что членство Грузии в НАТО может как-то спровоцировать Россию. Единственное, что может это сделать – слабость и робость Запада, уверен генерал.
Если вспомнить все, что Кремль делал в Черноморском регионе после 2008 года – вторжение в Грузию, вторжение в Крым, вторжение в Донбасс, введение войск в Нагорный Карабах, оккупация Приднестровья – все это произошло после того, как США значительно сократили в Европе свой военный потенциал, а страны Европы значительно снизили свой.
На возможность близкого североатлантического будущего Грузии также намекнул на встречу с грузинским премьером, не склонный к демагогии, нынешний генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Ранее в этом году союзники согласились дополнительно усилить наше партнерство, включая взаимное предоставление большего количества радиолокационных данных, сотрудничество для противодействия гибридным угрозам, а также проведение совместных учений на Черном море. И я призываю вас полноценно использовать эти возможности, чтобы приблизиться к НАТО, а также чтобы подготовиться к членству.
Ключевой, по мнению специалистов, является именно последняя фраза «подготовиться к членству». Георгий Гахария тему поспешил развить, указав на новую роль Грузии в сфере безопасности в Черноморском регионе. По мнению премьера, это может расширить окно возможностей для Тбилиси в углублении отношений с НАТО.
Мы подтверждаем готовность продолжать реформы в различных направлениях, что очень важно. Сотрудничество между НАТО и Грузией должно углубляться. Самая важная часть для нас – представить новую роль Грузии в сфере безопасности Черного моря. Это окно наших возможностей для того, чтобы углубить отношения с НАТО.
По мнению политолога Тенгиза Пхаладзе, главное для Грузии сейчас постоянно напоминать о себе чиновникам в НАТО и США.
Есть две возможные стратегии движения к членству в НАТО. Первая – согласовывать с Альянсом планы сближения, постепенно их выполнять и надеяться на переход со временем на следующий уровень отношений. Вторая – изначально ставить перед собой сверхвысокие задачи, и Грузия выбрала именно ее. Важно, что ни Германия, ни Франция вообще не выступают против вступления Грузии в НАТО. Более того, они активно помогают с нашей адаптацией к нормам Альянса. Их позиция скорее выглядит так – принимать можно, но не сейчас, а когда-нибудь потом.
Интеграция с Евроатлантикой структурой пищи.
Но в изменившихся реалиях на Южном Кавказе после Второй Карабахской войны это когда-нибудь потом может превратиться в слишком поздно, считает аналитик Центра стратегического анализа Лаша Дзебисашвили.
В этих условиях положение Грузии крайне осложнилось. У нас два выхода, и когда я говорю «у нас», я имею в виду наше правительство. Потому события развиваются так, что бездействие в данном случае равно предательству. Или мы ухитряемся стать членами НАТО, на что в ближайшее время шансов практически нет, или всеми силами превращаемся вторгся в неприступную крепость, на что как раз нет желания у властей. Проблема в том, что третьего варианта не существует. Так, может быть, пора начать действовать?
При этом аналитики отмечают, при президентстве Джо Байдена куда больше внимания, обращающего на альянсы, чем Дональд Трамп, у Грузии гораздо больше шансов. Впрочем, шансы эти Грузии существенно подпортила ситуация с парламентскими выборами, когда оппозиция, несмотря на призывы международных посредников, отказывается признавать их результаты и, как следствие, входить в парламент. С такой откровенно подмоченной на международной арене репутацией Тбилиси рассчитывать на приглашение в ближайшей перспективе не стоит. Сначала нужно доделать домашнее задание и обеспечить работу демократических институтов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Первая неделя Нового года в Абхазии была отмечена плохими новостями. О пожарах в районах самопровозглашенной республики и росте смертности от коронавируса. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чани.
Пандемия коронавируса оставила Абхазию к началу Нового года без руководства. Накануне Нового года поступило сообщение, что COVID-19 диагностирован у президента Аслана Бжани. В начале Нового года стало известно, что госпитализирован премьер-министр Александр Анквап. Диагноз COVID и у спикера парламента Валерия Кварчия. В последней официальной информации сообщается, что у президента заболевание проходит в легкой форме. Спикер проходит лечение амбулаторно, а вот премьера по решению врачей на самолете МЧС переправили в Россию. По сообщению медиков, состояние премьера стабильно средней тяжести, и во избежание развития осложнений его необходимо госпитализировать в специализированное медучреждение в России. Надо сказать, что в это же время в больницах Абхазии находится более 30 пациентов, состояние которых медики оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Только за сутки 6 января скончались 5 человек. За 6 дней Нового года от коронавирусной инфекции скончалось 13 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет более 9 тысяч человек. 136 летальных случаев по данным на 6 января. После новогодних праздников наблюдается резкий рост обращений в лечебные учреждения, которые давно переполнены. Специалисты констатируют, что не стоит ждать улучшения ситуации в ближайшее время. Новый год в Абхазии отпраздновали с размахом, игнорируя ограничительные меры. Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила, что население Абхазии не прислушалось к рекомендациям специалистов. Люди нарушили все правила, и в результате обращаемость в лечебные учреждения растет. Действительно, празднование Нового года и Рождества в Абхазии прошло бурно. С флешмобами, массовыми гуляниями, катанием на катке, посещением церквей и, конечно, без соблюдения каких-либо норм безопасности. 4 января горели леса в Гудаутском, Гагрском и Галском районах. По мнению правоохранителей, причиной возгорания стал человеческий фактор и хорошая погода. Пожарные предполагают, что люди проявляют неосторожность при расчистке приусадебных участков от сухой травы и листвы, и это становится причиной распространения огня. К 6 января МЧС сообщила, что удалось ликвидировать пожары, однако к вечеру они разгорелись уже с новой силой. Очень сложная ситуация в Гагрском районе, где полоса огня растянулась на 4 километра вдоль трассы. Из-за пожара здесь наблюдаются камнепады. В населенном пункте Жоеквара лесной пожар приблизился к жилым домам на расстояние в 150 метров. Администрация района сообщила, что готова к эвакуации жителей. Местные жители и МЧС расчищают участки лесного массива от хвои и листвы, чтобы не дать огню перекинуться на жилой поселок. В Гальском районе горел сухостой и орешники. Из-за сильного порывистого ветра локализовать пожар сразу не удалось. Он перекинулся на близлежащие дома и деревянные постройки, в результате чего сгорели 3 дома. Между тем, 8 января МЧС сообщила, что хоть основные очаги возгорания локализованы, но в горах они еще остаются. Все сложно и в энергетике. Из-за перегруза в сети 7 января была отключена подстанция «Сухум-1». Глава «Черноморэнерго» Михаил Логуа признается, что ситуация аварийная. Нагрузки на сеть по-прежнему высокие, а технические мероприятия, предпринятые операторами связи против незаконной деятельности по добыче криптовалюты, дали кратковременный результат. Правительство демонстрирует полную беспомощность в решении этой проблемы, а министр экономики Кристина Асган рекомендует советует главному энергетику продолжить работу в данном направлении и не снижать оборотов. Из других новостей. Зимний туристический сезон удался. Численность отдыхающих, посетивших в этом году Абхазию, в несколько раз превысила показатели прошлого года. Из-за большого количества туристов образуются пробки на трассе и на границе между Россией и Абхазией. Как туристический бум скажется на пополнении бюджета и на распространении пандемии, покажет время. Специально для «Эхо Кавказа» Изита Чани из Сухуми.
«Эхо Кавказа».
Абхазские журналисты обращаются к обществу с просьбой прислушаться к рекомендациям специалистов и прекратить участвовать в массовых мероприятиях и к властям самопровозглашенной республики с требованием их запрета. Тем временем Сухумская горадминистрация рассказывает о том, как она организует праздничные мероприятия, а экономисты анализируют бюджет на 2021 год. Все это в обзоре абхазской прессы, который подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Журналист Светлана Корсая призвала руководство Абхазии объявить локдаун на 3 недели. Об этом она написала на своей странице Facebook. Ситуация с коронавирусом становится угрожающей. Это очень опасно для нашего и так малочисленного народа. Во всем мире ведут борьбу всеми доступными способами. Задействовано все. А у нас, пусть будет что будет, так же нельзя. Руководство хотя бы на 3 недели должно объявить локдаун. Закрыть все увеселительные заведения, парикмахерские, салоны красоты и все остальные учреждения до начала февраля. 3 недели запретить все мероприятия, особенно свадьбы, компании, дни рождения, поминки, годовщины. Не собираться группами, сидеть дома, ходить только в масках, соблюдать дистанцию и дождаться вакцины. Вот наш единственный выход. И нужен строгий контроль за всем этим. Правоохранительные органы должны начать действовать. И так очень много времени упущено. Много жертв, отметила Светлана Корсая. Администрация города Сухум в праздничные дни на площади Свободы организовала фудкорт, зону общественного питания для многочисленных посетителей новогодних мероприятий у главной елки страны, пишет Абхазия-Информ. По эскизам, разработанным специалистами администрации столицы, были установлены единообразные павильоны. Предприниматели освобождены от арендной платы. По словам заместителя главы администрации Леона Кварча, за возможность пользоваться бесплатно торговым местом на предпринимателей возложена социальная нагрузка. Каждый из предпринимателей предоставил определенное количество купонов, по которым дети из социально уязвимых слоев населения, дети-сироты, инвалиды, дети матерей-одиночек и другие могут на абсолютно бесплатной основе получить напиток или что-то из той продукции, которую реализуют на площади. Городские власти также следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в зоне общественного питания. Мы требовали наличия у продавцов средств индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, дезинфекторы. И обязательно соблюдение предпринимателями социальной дистанции между столами, за которыми сидят группы посетителей, уточнил Кварчия. Только наличие собственного плана развития гарантирует укрепление независимости абхазского государства, считает экономист Ахра Аристава. Об этом он написал на своей странице Facebook. Он высказал свое мнение по поводу динамики ВВП в Абхазии. Очень интересно получается, если посмотреть на долю государственного бюджета от официально отраженной Госстатом цифры в 34,8 миллиардов рублей ВВП Республики Абхазия, получается, что чуть более 5 миллиардов составляет 14% от ВВП. Например, Россия собирает бюджет 17%. Сразу понятно, что качество администрирования и сбора, тем более ставки налогов, у нас ниже, чем в России. У нас значительно хуже в связи с отставанием во внедрении современных технологий учета, и ясно, что 14% никак не собираются в бюджете. Ссылки на цифры ВВП не допустит ни один профессионал по очевидной причине отсутствия отчетности о значительной доле субъектов хозяйствования. Он напомнил, что специалисты указывали, что в бюджет поступает менее 10% от ВВП, а некоторые называли менее 5%. Даже если взять более оптимистичную цифру 10%, то ВВП Республики Абхазия составит как минимум 50-52 миллиарда рублей. На это указывают также специалисты, оценивая неучтенную экономику с долей до 50%. Реформы в системе учета и отчетности не озвучивал только ленивый за последние годы. Как очевидно, что необходим план реформ. Суверенное независимое государство немыслимо без планирования. Многие поколения боролись именно за наше право самостоятельно решать и планировать свою жизнь на родной земле. Отсутствие планов может быть истолковано как раз от независимости. Нельзя допустить кривотолков за границей. Нельзя по каждому поводу просить Россию помочь, отметил экономист. Ахара Арестава подчеркнул, что пора решать хоть часть проблем самостоятельно. Тем более наличие резервов очевидно. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Компания Twitter вечером в пятницу заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети, у которого было более 88 миллионов подписчиков. Корпорация опубликовала заявление, в котором, в частности, говорится, после внимательной проверки последних твитов аккаунта Real Donald Trump и связанного с ними контекста, особенно того, как они были приняты и интерпретированы в Твиттере, мы навсегда прекратили действие этого аккаунта из-за риска провоцирования насилия. Компания также опубликовала результаты анализа последних твитов президента США Дональда Трампа и реакции на них некоторых пользователей и пришла к выводу, что они могут стать причиной новых актов насилия после атаки ряда сторонников Трампа на Капитолий 6 января, в ходе которой были человеческие жертвы. Продолжает работать официальный аккаунт Трампа как президента США, однако в нем твиты появляются редко и нерегулярно. Белый дом и Дональд Трамп пока не прокомментировали решение корпорации. Ранее аккаунт Трампа заморозил Facebook. Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании рухнул в море 9 января через несколько минут после взлета из аэропорта Джакарты. На борту, по предварительным данным, находились 59 человек, 53 пассажира и 6 членов экипажа. Факт крушения подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумат, передает издание Детик. В районе исчезновения самолета с радаров проходят поисковые работы. Самолет выполнял рейс в город Понтианак на острове Барнео. По информации Минобороны Грузии, продолжается переброска личного состава 32-го пехотного батальона Западного командования сил обороны Грузии для выполнения международной миротворческой миссии в Исламской республике Афганистан. По информации агентства, в Афганистан направился 4-й поток военнослужащих данной части. Грузинские миротворцы в течение 6 месяцев будут участвовать в текущей миссии НАТО «Твердая поддержка» под командованием США. Основной задачей подразделения станет обеспечение безопасности авиабазы. Католикосу-патриарху всея Грузии на данном этапе не требуется тест на коронавирус, сообщили в службе по связям с общественностью патриархии Грузии. По словам ее сотрудников, Илья II чувствует себя хорошо. Сегодня представители научно-исследовательского центра общественного здоровья имени Лугара проводят в патриархии Грузии тесты на коронавирус для сотрудников патриархии. Такое тестирование для духовенства проводится регулярно. К счастью, в Грузии пик коронавируса прошел, заявил общественному вещателю генеральный директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Тенгиз Церсвадзе. Существовали опасения и ожидания, что недельная отмена ограничений перед Новым годом могла привести к так называемой третьей волне коронавируса. Прошло 10-12 дней с момента отмены этих ограничений, и увеличения не наблюдается. Похоже, что в преддверии Нового года население было более мобилизованным и строже придерживалось правил, чем раньше, сказал Тенгиз Церсвадзе. В красные зоны Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной Республики Южная Осетия за минувшие сутки поступили 6 больных коронавирусной инфекцией, выписаны на амбулаторное долечивание 2 человека. Как рассказала информагентству РЕС, главный инфекционист Республики Элеонора Джиоева, по данным на утро 9 января, в медцентре проходят лечение 66 пациентов с COVID-19. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия продолжают борьбу с лесными пожарами. За минувшую ночь в Гагрском районе удалось ликвидировать наиболее опасные очаги возгорания, непосредственно угрожавшие жилому сектору. С утра 9 января наиболее сильный пожар бушевал в высокогорной части Гагрского хребта, в том числе в районе прохождения высоковольтной магистрали. Локальные очаги возгорания наблюдались и были ликвидированы в Ичамчирском и Гульрипском районах. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Вирус, заставивший мир жить по своим правилам. Каким был год пандемии в Грузии? Как в обиход прочно вошли такие слова, как кластер, самоизоляция, карантин и локдаун? С чего все началось? Как менялся образ жизни стран в этом году? И к чему пришла Грузия к его завершению? Итоги ковид-года подводит Анастасия Славинская.
Пока мы находимся в зеленой зоне, то есть риск того, что вирус попадет в Грузию, минимален, но теоретически он существует, сказал 22 января 2020 года глава Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе. Представить, насколько реальным окажется этот риск и как неизвестный вирус, появившийся в Китае, изменит жизнь всего человечества, на тот момент, вероятно, мало кто мог. Сам Амиран Гамкрылидзе в своем первом Facebook-лайве, посвященном этой теме, высказывал предположение, что эту вспышку коронавируса удастся погасить быстрее, чем тот же МЕРС или САРС, которым, к примеру, за полтора года эпидемии заразились более 8 тысяч человек, а скончались 750. Цифры, которые мы имеем на конец декабря этого года, говорят сами за себя. Ковидом за время пандемии заболели более 82 миллионов человек. Скончались около 1 миллиона 800 тысяч. Но тогда, в конце января, случаи заражений считали еще только сотнями, причем в мировых масштабах.
Зафиксировано около 300 случаев, из них 6 летальных. Заболевание появилось в той части города Ухань, где расположены рынки, на которых торгуют рыбой. Установлено, что вирус передается от человека к человеку. Основные клинические проявления заболевания, вызванного этим вирусом, аналогичны проявлениям заболеваний, которые вызваны любой респираторной инфекцией. Кашель, головная боль, жар, затрудненное дыхание. Кроме того, оно часто протекает с осложнениями, с воспалением легких. По сегодняшним данным, показатель смертности примерно 2%.
Заявил Гамкрылидзе 22 января и добавил, что предпосылок для прекращения международной торговли и поездок, согласно рекомендациям ВОЗ, нет. Впрочем, уже 27-го Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, на тот момент с оговоркой «временно». В пограничных зонах, в том числе в аэропортах Тбилиси и Кутаиси, заступили на дежурство врачи. Они измеряли температуру гражданам, прибывающим из тех стран, где были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. На конец января лабораторно подтвержденных случаев в мире насчитывалось менее 3000, из них 97% в Китае, остальные 3 в 12 странах. Во второй половине февраля Грузия отменила и прямые рейсы с Ираном. Стало известно об эпидемиологической вспышке в Италии. В грузинских аптеках практически пропали маски. Страна жила в режиме ожидания первого ковидного пациента. В больнице периодически доставляли людей с подозрением на коронавирус. 27 февраля Грузия стала 38-й страной мира, где был зафиксирован COVID-19. Первым пациентом стал мужчина 50 лет, гражданин Грузии, который возвращался домой из иранского города Кум. В стране ввели обязательный карантин для людей, приезжающих из стран, находящихся в зоне риска. Самоизоляция, ставшая на сегодня явлением самым обычным, тогда была людям в новинку.
Ни у кого из нас не обнаружили какие-либо симптомы в ходе проверки в аэропорту. Но после этого началось ожидание. Мы ждали неизвестно чего, при этом находились в открытом пространстве, где осуществлялся паспортный контроль. Рядом с нами проходили люди. Потом нам сказали, что нам необходимо провести 2 недели в карантине.
Рассказывал «Эхо Кавказа» декан школы экономики университета Сосо Берикашвили, который, вернувшись с иранского острова Киш, одним из первых опробовал на себе 14-дневный режим самоизоляции. К этому времени каждое утро уже традиционно начиналось с брифинга эпидемиологов. В вузах и школах продлили каникулы, отменили спортивные и культурные мероприятия. 6 марта было прервано авиасообщение с Италией, в которой на тот момент эпидемиологическая ситуация была самой тяжелой. 23 марта грузинские власти закрывают на карантин два муниципалитета – Балнисе и Марнауле. В обиход прочно входит до этого незнакомое обывателю слово «кластер». Как раз из-за опасений возрастания одного из марнаульских кластеров и закрывают муниципалитет. Эпидемиологи объявляют, что 62-летняя жительница Марнаули, заразившаяся коронавирусом, присутствовала на поминках, в которых принимало участие более 100 человек.
В Марнауле и Балнисе, вы знаете, довольно проблематичная ситуация. Выявляется довольно много контактов. Из тех 90, с которыми непосредственно общалась женщина, выявлена следующая волна контактов, еще около 1700. Все они изучаются и будут изолированы. Одно только тестирование не имеет смысла, если не будут приняты все необходимые меры.
Заявил бывший председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акаки Зоице. Впрочем, уже через неделю под замком оказывается вся страна. 30 марта запрещается передвижение с 9 часов вечера до 6 утра. Торговля останавливает работу, общественный транспорт, объекты питания, государственные и частные организации переходят на дистанционку. 4 апреля в Грузии умирает первый пациент с коронавирусной инфекцией. А к середине месяца грузинские эпидемиологи резко меняют тональность общения с населением. Если до этого они просто призывали максимально следовать рекомендациям, то с этого момента в ход идут весьма красноречивые описания возможных перспектив. Вероятно, одна из самых запоминающихся – фраза заместителя главы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе о том, что скоро в стране будет столько гробов, что их будет не счесть.
Если мы продолжим ерничать, чем, к сожалению, занимается большая часть населения, мы, грузинские врачи, просто не справимся. Я не хотел об этом говорить, но у меня трое детей, и полтора месяца я не видел ни одного члена семьи. Думаете, я не скучаю по ним? Но такая настала жизнь, нам нужно отдалиться друг от друга, чтобы выжить. Люди не представляют, что происходит в нашей реанимации. Люди, я не хотел произносить этого слова, задыхаются из-за того, что сами члены семей друг о друге не позаботились. Молодые смогли сами выкарабкаться, но пожилые люди прикованы к аппаратам ИВЛ. Они задыхаются, и смотреть на это нам очень тяжело. Не доводите все до того, чтобы все мы погибли.
Заявил 16 апреля глава первой университетской клиники Леван Ратиани. Все это предшествовало празднику Пасхи, который в определенном смысле вызвал тогда раскол в обществе. Часть общества полагала, что в условиях пандемии паства не должна быть допущена на пасхальное богослужение. Впрочем, служба все-таки прошла в присутствии прихожан, несмотря на то, что за два дня до праздника был введен запрет на передвижение легковых автомобилей. В конце апреля карантин устал. Власти начали поэтапно снимать введенные ограничения. На улице вернулись легковушки, возобновилась онлайн-торговля и торговля на сельскохозяйственных рынках открытого типа. Правда, особого облегчения людям, попавшим под волну экономической пандемии, это не принесло. Торговцы на рынках жаловались, что покупателей немного, а покупатели, что все дорожает. 40 дней рынок был закрыт. Два дня, как открыли, мы пришли, а цены повысились. Что мне делать? Я тоже повышаю, мне ведь надо 2 копейки заработать. Я бы тоже хотела дома сидеть, но у меня нет такой возможности. Рассказывала женщина, торгующая на рынке в Зугдиде. Уже к началу мая стало понятно, что волной эпидемию Грузию так и не накрыло. Максимальное количество выявленных за всю весну и лето случаев в сутки – 34. Иммунолог-аллерголог Бедина Кулумбегов в интервью «Эхо Кавказа» сказал тогда, что этому есть лишь одно объяснение. Строгие запреты приняты в стране еще до начала внутреннего распространения инфекции.
Больше это ни на что нельзя списывать, потому что те страны, где пик был и ситуация вышла из-под контроля, там только после этого объявили об ужесточении карантинных мер. А эффект карантина можно увидеть только спустя 2-3 недели. У нас строгие меры были приняты еще до широкого распространения внутри общества. Был даже запрещен общественный транспорт. Во многих странах этого не смогли сделать. К примеру, в Нью-Йорке остановить метро не получилось бы. Я полагаю, что все эти мероприятия вкупе и позволили стране пока избежать пика. Но, конечно, теперь у всех нас есть вопрос, если все это результат принятых мер, то, освобождаясь от них, не ожидает ли нас пик в будущем?
Ответ на этот вопрос был дан в сентябре. После того, как в середине лета практически все ограничения были сняты, жизнь продолжилась почти в привычном темпе. Люди поехали отдыхать на море и в горы, а ковид за ними. В начале августа из-за вспышки вируса в Сванете, там тогда выявили 16 случаев инфицирования в сутки, власти закрыли муниципалитет Местия на карантин. К середине месяца кластеры начали образовываться в Аджарии. Но там, в отличие от Сванете, ограничения вводить не стали. 2 сентября количество выявленных за сутки случаев в стране достигло 38. Большинство из них именно в Аджарии.
Несмотря на то, что в Батуми эпидемиологическая ситуация по сравнению с ситуацией в остальной Грузии становится тяжелее, конечно же,
мы не вводим специальные карантинные меры в Батуми. Ни о каком закрытии Батуми речь не идет. Несмотря на то, что у нас сегодня 38 инфицированных, речи не идет и о том, чтобы отложить учебный процесс. Он должен начаться в школах 15 сентября. Для этого полностью мобилизованы должны быть Минздрав и Минобразование.
Заявил 2 сентября премьер-министр Георгий Гахария. На тот момент и эпидемиологи говорили, что о начале волны эпидемии речи не идет. Говорить о второй волне можно будет во время зимнего сезона, когда пойдут тяжелые респираторные инфекции, связанные с гриппом. С конца октября, середины ноября, когда сезонные инфекции совпадут с COVID-19, тогда можно будет говорить о второй волне. С прибавлением десятков случаев медицинский сектор справится. Главное, чтобы случаи не начали фиксироваться сотнями в день. Поэтому нужно особенно усилить самозащиту. Это выполнение правил, ношение масок и дистанцирование. Сказала медицинский директор инфекционной больницы Тбилиси Марина Изугбая. С середины сентября количество выявляемых случаев в сутки перевалило за сотню. К началу октября за 500 в день. Аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов выступил тогда с рекомендацией ввести строгие ограничения в Аджарии. Он говорил, что свободное междугороднее передвижение может способствовать распространению вируса по всей стране.
Думаю, что Аджария может создать серьезные проблемы и в локальном смысле, если непосредственно внутри региона не снизить мобильность. Государственные структуры, вероятно, владеют более полной информацией, знают, какие ресурсы можно мобилизовать и так далее. Но я вижу растущую динамику, которая наблюдается в последнее время, и думаю, что во избежание медицинского коллапса и массового распространения вируса пришло время принять более строгие меры в Аджарии.
Впрочем, на тот момент в Минздраве предлагали рассматривать сотни новых случаев с положительной точки зрения. В этом случае увеличившееся количество случаев мы не воспринимаем как негативные цифры, потому что процентный показатель выявления инфекции в целевых группах достаточно высок. Наша цель заключается именно в том, чтобы выявляемость была высокой, чтобы ни один инфицированный человек не стал распространителем инфекции в обществе с одной стороны, и с другой не остался бы без внимания врача. Заявила 5 октября глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Во второй половине октября, когда ковид стал уже четырехзначным, становится все сложнее дозвониться в скорую. Служба 112 не успевает обрабатывать все звонки. Грузия официально попадает в красную зону – список стран высокого риска. В конце месяца проходят выборы в парламент, за которыми следует серия акций протеста. Цифры, которые продолжают расти, власти списывают на безответственность оппозиции, проводящей митинги, где не соблюдаются меры безопасности. Оппозиция, в свою очередь, на власть, которая, разрушив экономику весенним локдауном, упустила лето и не подготовилась к волне коронавируса соответствующим образом. 13 ноября общее число выявленных за все время пандемии случаев инфицирования составляет уже 73 тысячи, количество летальных случаев 636. Тем временем об объявлении локдауна, это слово, кстати, признано экспертами авторитетного словаря Коллинз словом 2020 года, речи в середине ноября все еще не идет.
Если вы посмотрите на карту, где красным цветом отмечены страны, объявившие полный локдаун, розовым частичные, а не закрашенные страны, которые почти не вводили ограничения, мы входим именно в категорию этих, не закрашенных, а вся Европа или красная, или розовая. В странах Европы все намного строже, чем у нас, и у этого есть свои причины. Страна приняла во внимание заказ общества, которое категорически не хочет локдауна, приняла во внимание политические процессы, период выборов, которого не было в других странах, или был, но они их отложили. Так сделали более 70 стран, а мы не отложили, и это надо ценить.
Заявил глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе 12 ноября. В то же время, к примеру, профессор Георгий Бхакадзе, советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, выступал за введение полного локдауна. Более того, был убежден, что это надо было сделать уже давно, когда занятость свободных реанимационных коек, по его словам, превысила 75%.
К сожалению, Грузия перечеркнула красную линию еще в прошлом месяце. И страну нужно закрывать как можно быстрее. Каждую минуту, что мы опаздываем закрывать страну, мы теряем одного человека. Тут уже не вопрос, что вот там сколько цифра, сколько у нас инфицированных. Это уже, эта статистика уже потеряла смысл. Смысл сейчас заключается в том, сколько у нас людей погибло. И погибло не только от ковида, но погибло из-за того, что они не могли получить обыкновенные сервисы. У человека произошел инфаркт, не приехала вовремя скорая помощь и вовремя не сделали операцию. это тоже жертвы ковида.
Говорил Георгий Пхакадзе. О том, что в клиниках практически нет свободных коек, стали говорить и врачи, и пациенты. 23 ноября директор Мцхетского медицинского центра Лика Мумладзе сказала, что такое понятие, как свободная койка, фактически перестало существовать. В ее центре, рассчитанном на 111 пациентов, на тот момент лечилось 114 человек. Разумеется, проблем с койками тут не может не быть. После выписки пациента фактически через 10 минут поступает новый. Есть пациенты, которые ждут госпитализации днями. Это тяжело говорить, но это реальность. Мы сразу передаем информацию скорой, как только соберемся выписывать пациента, чтобы этих людей можно было бы как можно скорее перевести в больницу. Конечно, мне часто приходится отказывать, очень часто. Но мы используем максимальный ресурс. Можем положить поначалу пациента не в палату, а в зал обсервации, но главное, чтобы пациент получил помощь. Сказала Лика Мумладзе. Ее коллега, генеральный директор клиники имени Вахтангова Чуришвили Давид Гаделия, также в своем обращении на Фейсбуке писал, что клиника была не в состоянии принимать новых пациентов.
У нашего народа были и более тяжелые испытания, но на протяжении моей 60-летней жизни, я не солгу, такого еще не было. Мои самые родные люди, члены моей семьи болеют ковидом. Я пытаюсь лечить их или на дому, или в условиях ковид-гостиниц. У меня нет никакого ресурса для определения кого-либо в клинику. И пока больной может, даже лучше лечиться дома или в гостинице, чем быть в палате с 3-4 пациентами. Это количество, конечно, ненормально, но государство на законодательном уровне позволило клиникам во время пандемии не принимать во внимание условия лицензии. У этого есть только одно объяснение – других возможностей нет.
26 ноября власти объявили о введении новых ограничений на 2 месяца. Встал общественный транспорт, закрылись рестораны и магазины, им было разрешено работать только онлайн. Несмотря на то, что ряд эпидемиологов высказались против послабления ограничений на новогодние праздники, в конечном счете власти все же ввели их с 24 декабря. Торговым центрам и магазинам разрешили возобновить торговлю на неделю, правда, при соблюдении определенных условий. На фоне ограничений, задействованных в конце ноября, примерно с середины декабря, количество ежедневно выявляемых случаев начало снижаться. Если в первых числах декабря фиксировалось до 5500 случаев в день, то, к примеру, 30 декабря выявили 1738. Параллельно Грузия начала готовиться к вакцинации. В Минздраве заявляют, что, предположительно, она начнется в марте. Первое условие, которое стране необходимо выполнить для того, чтобы получить вакцину от ее производителей или донорских организаций, составить план ее использования, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Он включает процесс регулирования персонал, холодильную цепь и так далее. Работа над этим планом завершится в конце января. Что касается холодильной цепи, Грузия уже сегодня может принять и осуществить вакцинацию теми 3 вакцинами, которые на сегодняшний день являются самыми реальными для использования. Я имею в виду AstraZeneca, которой нужна температура от 2 до 8 градусов. Мы можем ее получить как через платформу COVAX, так и, возможно, еще раньше путем двухсторонних переговоров со странами Европы. Определенные предложения уже намечаются. Кроме того, есть вариант Pfizer. В случае с ней необходимо поддерживать температуру в минус 70 градусов. Несколько таких холодильников в стране уже есть. Тоже я могу сказать и о Moderna. Ей нужно минус 20 градусов. Март – это то реальное время, когда мы рассчитываем начать вакцинацию. По ее словам, новости, касающиеся вакцин, вселяют определенный оптимизм. В то же время ряд обстоятельств, включая появление новых штаммов вируса, говорит Габуня, указывают на то, что те правила, по которым мир живет сегодня, сохранятся еще какое-то время, даже в условиях применения вакцины. И все же, как сказала замминистра, все надеются, что 2021 год станет началом конца пандемии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В нынешнее время жанр традиционных новогодних подведений итогов, наверное, особенно популярен, поскольку и минувший год был особенный, потрясший жизнь на всей планете коронавирусной пандемией. Последняя, кстати, продолжает бушевать и добралась недавно даже до Антарктиды, где заболели участники чилийской научной станции, утверждает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Для меня 2020, помимо прочего, стал годом череды лакмусовых бумажек, позволивших узнать много нового и зачастую неожиданного про знакомых и незнакомых лично людей. И первый в этом ряду, как хронологически, так и по значению, стоит, конечно, такой индикатор, как отношение к пандемии COVID-19. Неверующих в нее во всем мире прозвали сперва COVID-идиотами, но затем, чтобы не звучало так грубо, стали называть в основном COVID-диссидентами. Появились среди них и оголтелые фанатики, вроде того, чей пост с сохранением орфографии приводился в апреле на эхе Кавказа. Сколько должно пройти время, чтобы понимали, нет никакого вируса, слепые все что ли, откройте глаза. Конец цитаты. В Абхазии у COVID-неверующих, которые принципиально не доверяют зомбоящику, в кавычках, была дополнительная доказательная база, которая основывалась на том, что во время первой волны пандемии в республике были только считанные единицы выявленных больных. Пытавшиеся их вразумить в соцсетях писали примерно так: «Не желаю, конечно, вам и вашим близким заболеть, но что вы скажете, если пандемия затронет и вас?» Конец цитаты. Безусловно, когда во второй половине лета, осенью и зимой на Абхазию нахлынула вторая волна пандемии, оказавшаяся у нас гораздо более грозной и опасной, чем первая, COVID-неверующие в интернет-сообществе, раньше так стремившиеся открыть глаза народу, бесследно исчезли. Но публично признать свою прежнюю неправоту нашли в себе мужество лишь единицы. Сейчас весьма интересно оглянуться на то, как освещали ситуацию с пандемией СМИ минувшей весной. 30 марта на «Эхе Кавказа» была публикация из Абхазии под таким характерным заголовком: «Нам бы только месяц простоять и до лета продержаться». Да, очень многие в мире верили тогда, что коронавирус исчезнет с повышением температуры воздуха, а он только немного отступил, чтобы затем ринуться в новое наступление на человечество. А когда это произошло и в Абхазии, и в Грузии, далее везде, появились недоумевающие. Как это так? Когда у нас было мизерное количество заболевших, вводились драконовские карантинные меры, а осенью нет ничего подобного. Но как им объяснить, что правительства самых разных стран, как и их население, столкнулись в начале минувшего года с неведомым ранее явлением, которое можно назвать инфопандемией? Отсюда и страх, пережитый многими, и стресс от самоизоляции, и ограничительные меры, часть из которых впоследствии оказалась кому-то чрезмерными. Зато на этом фоне сразу выделился президент Беларуси Александр Лукашенко с его облетевшим многие мировые СМИ интервью с журналисткой на хоккейной площадке, когда он позировал на телекамеру с клюшкой в руках. «Здесь нет вирусов никаких. Вот ты заметила, что они летают?» Конец цитаты. Наплевательское отношение Лукашенко к угрозе пандемии и здоровью сограждан стало, кстати, одним из составляющих протестных настроений в стране, которые привели к многотысячным манифестациям тех, кто не поверил, будто он и впрямь набрал 80% голосов на президентских выборах 9 августа. И тут не могу не сказать о еще одной лакмусовой бумажке, которой стал политический кризис в Беларуси для многих моих знакомых, включая и жителей Абхазии. Мнения тут резко разделились. Для многих последний диктатор Европы стал давно уже олицетворением всего темного, низкого, примитивного в человеке. Но я недоумевал, когда появились высказывания абхазских интернет-пользователей в поддержку батьки. Первой была мысль об их кругозоре. Видно, не следили они за его высказываниями последних почти 30 лет, в которых столько убожества, противоречивости с прежними высказываниями, хамства, а порой и просто малограмотности. Но потом подумалось, что главное, наверное, все же в другом, в том, что это люди баррикадного склада мышления, поскольку Лукашенко, как бы союзник нашего стратегического партнера России, то мы и должны должны его поддержать. Ну а то, что это такой союзник, в кавычках, который многократно менял вектор поведения, не говоря уже об отказе из торгашеских соображений признать независимость Абхазии и Южной Осетии, это, на их взгляд, мелочи, которыми следует пренебречь. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.